Здравствуйте, дорогие друзья. Программа «Тайны вечной книги». С нами, как всегда, доктор Михаил Эйкман.
Добрый день.
Мы на главе, которая называется «Масаай».
Угу.
И в этой главе рассказывается о том, как народ Израиля двигался с места на место, и там и поднялись, и расположились, и двинулись, и расположились. Угу. То есть двинулись с одного места, расположились в другом месте.
Да. Мы с вами со ступени на ступень духовную, мы уже об этом говорили.
Да, мы с вами говорили в предыдущей передаче, mm-hmm. говорится о том, как разделить страну, когда войдут туда 12 колен, говорится о городах, в которые должны будут убегать преступники,
mm-hmm.
о городах левитов и так далее, и так далее. Вот мы с вами пришли на то место, где говорится, как разделить эту страну. И вот что здесь пишется. «И повелел Моше сынам Израиля, сказав, вот страна, которую разделить... Вот страна, которую разделите вы между собой по жребию, и которую Бог повелел дать 9 коленам и половине колена.
Угу.
Ибо получило колено сынов Рувена по отчим домам их, и колено сына Гада по отчим домам их, и половина колена Минаши, они получили удел свой. Эти 2,5 колена...
За Иорданом.
Да, эти 2,5 колена получили удел свой по ту сторону Иордана напротив Иерихона, на восточной стороне.
Да.
Вот просто немножко, чтобы нам не перескакивать. Вот что такое, вот почему 9,5?
Да потому что есть деление. Вот как в свиротах у нас есть кетр хухма, половина бины.
Так.
Это относится к головной части.
Да, гальгальтайнай мы говорим.
Да, а все остальные относятся к телесной части, к телу, к исполнительной части.
Да, понятно.
Вот 2,5 сфероты относятся к головной части парцуфа, духовного организма, и 7,5 относятся к нижней части парцуфа. Вот такое деление наполовину, оно объясняется тем, что сфера дбина, она делится на верхнюю и нижнюю части, которые противоположны между собой, но одновременно состоят и вместе в союзе между собой. Потому что самая главная их идея, этих обоих частей, отдача вверх, но вверх ты можешь отдавать, если ты отдаешь вниз.
Это хорошо.
И вот получается, что противоположные действия, но связанные одной общей концепцией. Поэтому и здесь делится Минаше, ступень его.
Вот это колено Минаше.
Ну, называется колено здесь, да. Вот, на две части. Одна, которая будет за Иорданом, и вторая, которая будет внутри.
А, понятно. Ну, вообще, вот это вот, конечно, вы сейчас сказали, вот эта вот, ступень, которая называется бина,
да.
Она, там столько всего можно, наверное, рассказывать.
Она, об этом, да, это и все. Есть, потому что это представительство Творца, в творении бина олицетворяет.
То есть для того, чтобы отдать наверх, нужно отдать вниз.
Да, конечно.
Ну, двинемся дальше. Это хорошо, что вот так мы чисто каббалистически по сферот прошлись. Это очень хорошо. То есть ощущается мощнейшая глубина во всем этом. Дальше. Кто введет в страну? То есть, и говорил Бог, обращаясь к Моше так. Вот имена людей, которые введут вас во владение страны.
Имена.
Имена. Вот имена людей, которые ведут вас во владение страной. Элиэзер Коэн, Ваешуа, сын Нуна. То есть снова устанавливается, кто ведет.
Элиэзер, Ваешуа, бен Нун.
Да. То есть есть у вас Коэн, и есть у вас руководитель ваш. Дальше. И по одному вождю от колена возьмите для раздела земли.
Угу.
И вот имена этих людей из колена Иуды и перечисляется. Из колена Иуды, Калев, сын Иофуны, и так далее, Калев, и так далее, и так далее. Вот те, кто повелел Бог... Вот те, кому повелел Бог определить уделы сынам Израиля в стране Кнаан. Ну, просто вот мы прошли немножко, чисто отнестись к этому, чтобы так не проскочить хотя бы, знаете.
Почему именно взяты именно, это же не люди, это же духовные свойства. В Торе вообще не указаны персонажи физические. Даже Муше имеется в виду свойства в человеке, в каждом человеке есть это свойство Муше. Да и Творец в каждом человеке. Вообще, человек – это мир, в котором все, как сказать, в котором находится все, абсолютно все. И поэтому все, что говорится в Торе, это говорится о том, как мне этот свой внутренний мир, уравновесить, соединить, исправить, сделать ему правильную настройку, калибровку. И после этого, чтобы я мог его использовать, этот мой внутренний мир, так, чтобы я в нем обнаружил Творца, в его правильном взаимодействии всех его частей, так, чтобы эта гармония, которая внутренняя во мне начала образовываться, дала бы мне ощущение высшего существования, Творца, этой силы, которая бы заполняла бы все, управляла бы всем, уравновешивала бы все мои части. Вот таким образом, когда все мои части уравновешиваются, взаимно дополняются, нет ничего лишнего, ничего, чтобы работало с перекосом. Вот тогда во мне образуется такое общее свойство, которое называется Творец. Это и называется раскрытием Творца.
Вот те, кто определяет, допустим, как укладываться коленом на эту землю, как вот по отношению к Творцу, как они, кто они такие, вот эти лидеры, которые...
Это не лидеры.
Ну, желание, да, скажем
это,
так.
Это как каждую шахматную фигурку заставишь на ее место.
Вот говорится о вот этом Яшуа бен Нун, который просто там строил там как бы Сафсалим.
Да. Ну, помогал Моше устраивать студентов.
Да, устраивать студентов.
У него в его там заведении.
Да, и студентам тоже
помогал ему, да, делал скамейки, устанавливал все, приводил в порядок его это, аудиторию.
Вот, и он удостоился того, что как бы он и стал
именно
главным
поколением.
Именно потому,
что он предан Моше, потому что Тора передается не по знанию, а по преданности учителю. Потому что в таком случае получается сопряжение двух душ и переливается из высшего в низший все знания, все ощущения, все, что может дать высшего, он может дать в низшего, потому что низший становится ему покорным. Он просто аннулирует себя и становится орудием полнейшим в руках высшего.
Самое интересное, мы, конечно, немножко возвращаемся, но это важный момент, что не важны никакие, я вот специально говорю, знания.
Ни знания,
ни присутствие свойств, на уроках
ничего
даже.
Ничего не надо, совершенно ничего не надо от наших земных свойств, кроме только одного – полное слияние с высшим парцуфом, с высшим образом, с образом учителя. Все. На этом просто... Я только сейчас начинаю понимать все больше и больше, почему это таким образом работает. Это так тяжело вообще осознать. Удивительно. Но это и есть принцип. И этого никто не понимает, и этого никто не замечает, и сколько ни говоришь. Я уверен, что я сейчас говорю, все равно никто не... Я поэтому и говорю, потому что никто этого все равно делать не будет. Вот. А если будет, так это кто-то очень-очень такой особый отдельный ученик, который и так делает. Я не должен его даже выделять. Он пускай расставляет скамейки. Вот так. И никто даже о нем и не знает. А потом так получается, что Творец его делает... следующим за тобой и предводителем. Так что в другом ничего не обнаружится, кроме силы, грубой животной силы, которой он захочет управлять группой, народом в данном случае, который пойдет вслед за Моше, он может идти только за Иешуа.
А вы скажите мне, пожалуйста, вот Иешуа бы и разделил бы все. Для чего же к Иешуа представляется Элиэзер Коэн? Для чего от каждого колена по одному человеку?
А нужно еще и парламент, как бы.
Вот мне интересно,
потому что как же он будет это все делать? Он должен руководить с их помощью. Они должны его поддерживать, потому что они понимают, кто же он такой. Потому что в нем находится дух Моше, и поэтому они его поддерживают в этом. Единогласно, полностью на равных, и поэтому он получает дух Моше, а иначе бы он не получил. То есть от них требуется работа. Поддержать Иешуа в том, чтобы он был духовным предводителем. А они будут уже то, что он будет им вещать, претворять в жизнь. В каждом своем колене и в общем в народе и так далее.
То есть ему необходим этот проводник в народ?
Конечно. Он сам по себе не должен этим заниматься. То есть и здесь мы видим разделение ступени управления на две части. Одна, которая связана с Высшим, с Муше и с Творцом, и другая, которая это Иешуа, и вторая часть – это вот эти вот предводители колен и куаним, которые связаны с низшими, с народом.
Это снова мы говорим о бине, да?
По большому счету. Да, да. Каждая такая ступень, которая руководит, она всегда делится на две части.
Ну, как-нибудь, может быть, поговорим только о ней вообще. На это, по-моему, можно целый, не один урок сделать. Дальше говорится о городах. Угу. И вот что говорится. «И говорил Бог, обращаясь к Муше, в степях Муава у Иордена напротив Иерихона так. Повели сынам Израиля, чтобы они дали левитам из уделов своего владения города для жительства. И угодья вокруг городов этих дайте левитам. И будут города им для жительства, а угодья будут для скота их, и для имущества их, и для всех жизненных потребностей их». Угу. Вот немножко о левитах. В принципе, левиты, мы говорили с вами, может быть, я путаю, левиты – это те, которые, у которых нет надела.
В общем, да. Это люди, которые занимаются образованием народа, которые взимают налоги, которые обучают народ, которые обустраивают. То есть это администраторы и учителя народа. Сам народ – это желание получать, которые могут правильно работать между собой и быть связанными между собой именно только благодаря левитам. Вот. Коины – это высшая часть левитов, высшая часть бины, низшая часть бины – это левиты.
И все-таки им дается что-то. Будут города их,
да-да-да.
И так бы, как бы все-таки и уделы их, и так далее, и так далее.
Да, ну, то есть это естественно, что все равно они должны иметь связь и с землей, и с каким-то производством, и с наделами, и со всеми. Но самое главное все равно их работа – это воспитание, образование, судебная часть. В общем, все, что относится к обслуживанию народа. Ну, вот делать из народа единую систему.
Понятно. Это левиты.
Да.
Вот дальше я вас очень просил бы вот пояснить это здесь. Очень интересно. А угодья городов, которые дадите левитам, должны быть снаружи стены города. На 1000 локтей кругом. Вот начинается. И отмерьте за городом на восточной стороне 2000 локтей, и на южной стороне 2000 локтей, и на западной стороне 2000 локтей, и на северной стороне 2000 локтей. А город посередине, это будет для них угодье городов. То есть тут что такое 2000 локтей, что такое стена, окружающая город? Вот немножко об этом.
2000 локтей, так называемая альпаймама, это расстояние, которая называется 10 сферот. Каждый мир из миров, которые находятся под парсой, то есть вне мира Ацилут, а мир Ацилут называется городом, окруженный стеной, которая называется парса. И выходящие за пределы города 2000 ама, это часть, которая относится к городу еще. Вот. И она, ну, это не только 2000, это 2000 ама и еще 70 ама, это называемая Ибурошеля-Ир.
Вот. Это выпирающая часть.
Да, выпирающая часть от города, как выпирает живот вот, у беременной женщины. Так вот, эта часть, этот выступ за городом, который приходится, эти владения, они являются владениями города, и считается, будто бы стена городская находится вне их черты. Еще выступает как бы за 2000 ама, это примерно 1000 метров вне города.
То есть, для ясности, город, вы сказали, это как бы...
Ацилут, мир Ацилут, олицетворяет мир Ацилут. А все, что выступает вне города на 2000 ама и 70 ама, ну, это назовем грубо 2000, да, то это называется еще дополнительная часть, относящаяся к городу. И в ней также действуют те же законы, что и в городской части.
Вот тогда просто...
Допустим, в городе в этом запрещено, ну, допустим, как сегодня, запрещено курить. Так. Значит, и в районе 2000 АМА вокруг городской стены запрещено курить.
То есть, здесь у нас город, есть вокруг стена, и есть еще 2070, скажем так, да, плюс к этому.
Нет, сначала 70, потом
2000. 70, потом 2000, да. Вот говоря о желаниях, вот вы говорите, город – это целут, то есть, город – это в принципе…
Город – это те желания, которые уже исправлены, и в которых все, так сказать, ну… Все уравновешено.
Это чистый такой белый город.
Все, да? ради отдачи и любви взаимной между собой и к Творцу. А это же действует и в 70 АМА, и в 2000 АМА. Но все-таки то, что вне города, относительно города, обладает несколько иным как бы статусом. Есть определенные законы, которые все-таки не то, что можно нарушать, а немножко облегчать их вне городской стены.
Вот я задам, может быть, этот вопрос немножко странный, а вот с точки зрения мира, например, вот мира, вот вы все время говорите «Эрец Исраэль», да, допустим, «Эрец Исраэль» является городом по отношению ко всему миру?
Да, конечно.
Можно так сказать?
Конечно, да. И вокруг этого города, вокруг этой страны, есть Заиордания, Иордан, ну, то есть вся Иордания, Ливан, Сирия и Вавилон. Вот эти все части, они называются как бы включающими, примыкающимися к земле Израиля, и в них существует определенная мера святости. Все остальные части, они уже делятся по мере несвятости своей.
То есть, в принципе, пупом земли, вот этим ацелутом является земля Израиля, по большому счету.
Да, конечно. Да? Да. То есть, если высшая сила проявляется, грубо говоря, в нашем мире, то она проявляется через эту географическую территорию. Ну, скажем так.
И добавим еще «в нас», да?
В нас. Вот это точнее.
Дальше.
В общем, человек, конечно, должен представить себе, что весь мир – это в нем отражается. И нету мира вокруг нас. Нету всего того, что мы ощущаем и видим. Это все лишь в наших субъективных ощущениях. И поэтому… Не надо...
Тогда он поймет вас сразу. Сразу становится
воспринимать, это все. Воспринимать существующим то, что существует. Это все не существующее, а только существующее внутри нас. В наших внутренних представлениях, свойствах. И поэтому, если мы их будем менять, мы будем представлять себе мир существующий все более и более и более виртуальным, духовным. Таким, что он будет расплываться, размываться, и мы будем ощущать себя все время восходящими к все более невещественному пространству.
То есть не стоит вас спрашивать о связи материального Израиля, допустим, с миром?
Нету этого материального Израиля и вообще мира, нету этого ничего. Это все только в наших ощущениях. Но... Надо постараться так, чтобы, еще не умирая в нашем мире, в нашей жизни, вот в этой сейчас и здесь, ощутить этот высший мир и существовать в обоих мирах. И это ощущение никому не передашь, но стремиться к тому, чтобы раскрыть его, необходимо.
Хорошо, пойдем дальше потихонечку. А в городах этих, которые вы дадите левитам, 6 городов для убежища, которые отведете, чтобы убегать туда убийцы. И сверх этих дадите 42 города. Всех городов, которые вы должны дать левитам, 48 городов. И угодья при них.
Угу.
То есть 48 городов дать левитам, если можно сказать.
Почему? 6 городов будет...
И 6 городов убийцам отдать.
Да, убийцам. Но это тем убийцам, которые по неосторожности убили. То есть, которые якобы опасаются кровной мести. Но это все на духовных уровнях, это все не так.
Ну вот дальше там будет немножко разъяснение, да.
Это Творец подставляет человека чтобы он навредил другому человеку, якобы навредил, для того, чтобы таким образом исправить того другого человека, убив его эгоистическое желание. Это, ну, не знаю, можно в это влезать, но тогда у нас получится еще целая книга.
Ну, оно интересно, конечно, в это влезть, нам придется в это влезть, потому что дальше немножко об этом рассказывать.
Ну, мы по ходу дела, может быть, будем объяснять. То есть, так вот, таких вот есть 6 мест.
Так.
Это Хесед Вурат Тиферет Нецеход Есод.
А, поэтому 6.
Да, конечно, 6 против 6.
То есть, это Зарампин такой.
Да, чистые и нечистые места. И человек должен в них скрываться, он не имеет права оттуда выходить. Он может оттуда выходить, но тогда его можно убить.
Да, вообще это
интересно вообще.
Ты должен на всю жизнь убежать в этот город?
Да, да. То есть, но это, ты не можешь убежать просто так в этот город. Если ты убил кого-то и убежал, то есть суд, который постановляет, что это ты убил. Не нечаянно, а чаянно.
Умышленно.
Да, своими чаяниями. Умышленно. И тогда тебя оттуда вытаскивают и делают тебе то, что надо сделать.
То есть для тебя такой город не существует?
Нет,
для такого?
Это только для случайно. Вот так вот, что значит, подвернулся под руку. Так получилось. И действительно суд присуждает такому человеку изгнание в этот город. И он там существует. Семья присоединяется к нему. В общем, там это все обустраивается. Но в этих городах, только в этих городах, они могут жить. Эти несчастные, неосознанные убийцы. Ну,
сделанные не...
Неумышленные убийцы.
Вот да. Интересно мне так представить, конечно. Мы дальше еще почитаем
потому что тюрьмы нет. Вот что интересно. Нет.
Не говорится вообще ничего о тюрьме.
По истинно духовным законам тюрьмы нет. Тюрьмой называется наша жизнь.
То есть мы в тюрьме.
Да, мы в тюрьме. А изгнание, оно... Это, то есть они там живут, как бы... Но они не могут... Это люди, которые не могут соединяться со всем остальным народом. Нет в них... возможности соединения, слияния, любви ко всем.
То есть такой город неумышленных убийц. Город,
да, да, да. Да,
и живут
да.
Там убийцы, вот просто так вот.
Они же не виноваты. Это таким образом, каким-то образом высшее управление через них таким образом сработало.
А вот как происходит, ну просто нам не так много осталось, как происходит перевоспитание их, как происходит их осознание?
Это не перевоспитание, их нечего перевоспитывать, они не виноваты.
Ну, их отделяют же все-таки от...
Их отделяют, чтобы не было кровной мести, чтобы их не убили.
Да, точно, дальше пишется об этом, да.
Так. Чтобы их не убили, а не потому, что они будут кого-то убивать. Они всю жизнь сожалеют об этом. Но они сожалеть должны при этом, исправляя свое сожаление, потому как это действие Творца. Это... Непростая вообще задача.
То есть они осознали это, да, и они, в принципе, осознали, кем это руководилось, что это руководилось Творцом.
Дело в том, что
они являются жертвами.
У человека они являются жертвами, но они являются жертвами, потому что они в чем-то нарушили единство. То есть они где-то должны были принять на себя четкое условие, что кроме Творца нет никого. И они это условие приступили. Они вдруг начали где-то чувствовать, что они что-то делают, они творят через них. И таким образом и произошло это действие. То есть какой-то вред, кому-то убийство через них.
То есть тем самым и так произошло отстранение.
Это исправление. И это их исправление. То есть исправление в том, что через них произошло такое действие, и это действие произошло на кого-то, и теперь их за это как бы наказывают. Но это все исправление. А тюрьмы на самом деле нет. Вот что интересно. А мы видим, что и сегодня тюрьма никому не помогает. Наоборот. Выходят из нее только как из университета более отъявленные уголовники, террористы и так далее.
Вот это, кстати, никого ничего не учит, на самом деле.
Нет, так мы приняли совершенно другие законы. Мы же не работаем над этими законами, которые в Торе описаны. Тогда и государство, и народ, все надо переделать. Для этого надо всех перевоспитывать. Что ты? И руководителей народа, и физических, и материальных, и духовных. Все надо изменять. Конечно.
Вот чтобы просто не идти дальше, потому что не так много времени, мне жалко очень двигаться дальше. Что это такое вот в работе человека? Вот если можно вот только вот эту картину рисовать. Города эти, и вот это мое преступление внутреннее. Что это?
Это движение человека к самопознанию, к самоосознанию, к самоанализу. Где я нарушил в своем представлении, в своем мировоззрении, в своем отношении ко всему, всему, всему и к себе в том числе единство Творца. То есть, где я отнесся к тому, к чему-то, что делаю я, или что делают другие, а не то, что это делает через нас Творец. А мы в его руках являемся исполнительными инструментами и не более. И вот в каждом своем действии я должен думать только о том, как быть абсолютно совместимым с его волей, с его задачей, с его действием. И тогда лишь я буду находиться в этом во всем общем соединении, слиянии, механизме, как интегральная правильная часть.
Это здорово.
Да. Вот если этого во мне не будет в какую-то минуту, я кому-то где-то как-то наврежу этим, ведь мы соединены между собой, как шестеренки вместе в одной машине. Сломалась какая-то шестеренка из-за того, что я нарушил вот эту единую связь в своих мыслях и в своих желаниях. Это значит, я убил кого-то.
Я точно определяю убийцу внутри себя, да? Определяю
да,
его.
Да, 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 да. И таким образом,
и перемещаю.
И таким образом сейчас я остаюсь в этом механизме. Но чтобы компенсировать то, что я причинил этому механизму, разбаланс, вред, поломку, для этого я должен чувствовать себя, как находящийся в городе убежища. Ну и там уже идет внутри целая работа человека над собой.
Ну, по-моему, отлично. Спасибо. Спасибо, что есть у меня такой подарок с вами делать такие передачи.
Ну.
Спасибо, дорогие друзья. Будем и дальше. Вот послушаем, что такое города убежища. Дальше очень интересно.
Когда-нибудь приступим к его реализации.
Да. Спасибо большое. До свидания.
До свидания.